Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в очередной раз приглашаю вас поговорить не просто о фитнесе, а о фитнесе для детей и вообще о развитии этой отрасли в России, о фитнес-рынке среди детей и о том, кто тренирует наших детей, как тренирует, куда отдать на тренировки наших детей и есть ли персонал обученный, нет ли кадрового голода, по секрету есть. В общем, обо всем об этом, о разных мероприятиях и даже об одном очень плотно и много расскажем, которое состоится буквально скоро, но не буду все рассказывать, расскажут мои гости сегодня. Их будет несколько за целый эфир часовой, но сейчас рада представить Татьяна Поротикова, независимый эксперт в области детского фитнеса, организатор всероссийских вокально-хореографических конкурсов в фитнесе, фестиваля Skill and Feel, творческого объединения «Люби Фест», соавтор учебника «Йога в гамаках». Татьяна, здравствуйте.
Добрый день всем.
И Елена Пенчева со мной, презентер российских международных конвенций, преподаватель спортивного колледжа, автор статей по детскому фитнесу, лектор на Всероссийском педагогическом форуме, марафоне, на Всероссийском педагогическом, да, марафоне. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, говорим всегда очень ярко и, как полагает, так вот, с эмоциями о детском фитнесе. Детский фитнес. Давайте начнем с самых глобальных вещей. Во-первых, он существует. Фитнес для детей есть и представлены тренировки. Я почему об этом говорю? Потому что многие путают детский фитнес с какими-то спортивными сугубо такими секциями, где учат детей именно спорту, но есть и фитнес, который развивает различные направления, и можно в фитнес-клубе позаниматься. Как представлен детский фитнес в России, в частности, в Москве? Татьяна.
Да, я с вами, собственно говоря, соглашусь, но, наверное, детский фитнес, он продолжает быть во многих фитнес-центрах как имиджевый проект. Это, наверное, какие-то премиум-линейки. А вот остальные детские клубы представлены в хорошем смысле слова, с большой линейкой направлений, как спортивных, так и развивающих, водные программы. Я говорю сейчас о коллаборациях, потому что сейчас это очень-очень нужно и своевременно для этого поколения, поколения нашего века.
Ну, то есть дети, которым нужна активность, да?
Да, и я хочу добавить, что нужно понимать разницу между детским фитнесом и детским спортом. То о том, что в детский спорт у нас происходит отбор, туда могут попасть только заинтересованные, замотивированные, физически подготовленные. А в детский фитнес может пойти любой человек, любой желающий, который хочет развиваться не только физически, но и умственно, и просто приятно проводить время в коллективе.
И еще, если покупать абонемент на какое-то занятие, да, спортивное, то ходишь, там, я не знаю, несколько раз в неделю, тебя обучают футболу. В детском фитнесе можно же также покупать абонемент, где ребенок может заниматься в различных секциях, то есть внутри клуба.
Да, то есть мы говорим, если про спорт, то это узконаправленно, и, соответственно, мы ходим условно 3 раза в неделю на одну и ту же направленность тренировки. А в фитнесе, чем он и в плюс, как раз ребенок может определиться, что ему будет интересно. Он может выбирать, сегодня он пойдет на танцы, завтра он пойдет на футбол, послезавтра он пойдет на плавание, потом он пойдет на коррегирующие какое-нибудь направление, там профилактику плоскостопия, укрепление осанки, либо вообще пойдет потренирует мозг, создаст межполушарные связи на нейрофитнесе. И как раз плюс детского фитнеса, именно в фитнес-клубах, это разнообразие разных направлений, и ребенок уже выбирает то, что ему ближе, что ему приятнее, и уже потом можно развиваться в том направлении, где ему будет интересно. То есть такое получается многофункциональное, многогранное развитие.
Детского фитнеса достаточно? Ну, в России, в Москве можем говорить, то есть плотность даже расположения этих объектов, где можно позаниматься детским фитнесом, куда можно отдать ребенка?
Я думаю, что, конечно же, в первую очередь родители выбирают по территориальному признаку, но не во всех представлен такой масштаб и такой разные возможности для посещения. То, что уже Елена сказала, это развитие, спорт, фитнес, коррегирующие. Но интересный факт, то, что родители сейчас все больше и больше хочет с самого раннего детства отдать своего ребенка на спорт. И вот уже какой год в моем опыте дети занимаются различными видами спорта, и, к сожалению, там чуть ли не с полутора лет, и, к сожалению, начинаются проблемы. Уже проблемы начинаются с здоровьем в этом возрасте, и родители отказываются в пользу детского фитнеса, коррегирующих направлений. И собственно, обычного развития и динамичного такого.
Ну, то есть детский фитнес – это для здоровья? Ну, то есть это поддержание физического развития?
Да, если мы обратимся к переводу фитнеса, да, да. To be fit – быть в форме, соответственно, фитнес – это идет оздоровление. И хочу добавить к Татьяне, да, помимо того, что достаточно ли у нас детского фитнеса, возможно, недостаточно, и это связано с тем, что нехватка кадров, да, специалистов, которых могли бы доверить родители своих детей, да, самых главных, самых важных, потому что если у нас нет специалиста, он просто может навредить. А все-таки как в фитнесе, так и в спорте, как и в любой педагогике, первый принцип – это не навредить. А для этого нужно учиться, развиваться и набираться опыта.
Ну, хорошо, ну, допустим, если это перспективная профессия, то должны идти молодые люди, какие-то, может быть, выпускники физкультурных вузов или выпускники педагогических, или те люди, которые в какой-то момент своей жизни поняли, что их призвание работать с детьми, и они могут пройти обучение и стать прекрасными специалистами в этой сфере.
Действительно, они приходят к нам, но могут не задержаться, потому что теряют интерес. Вопрос это как раз к тому, насколько ты обучаем и хочешь ли ты идти дальше. Большое количество каких-то обучающих семинаров проходит у нас в Москве, в регионах, но люди считают, что они отучились в своем университете, им достаточно. А я считаю, что как минимум раз в полгода должен прокачивать свои навыки.
Не все к этому готовы, да?
Вот не готовы, абсолютно верно. И это сейчас как раз о том, что 6 апреля у нас состоится конвенция детского фитнеса и спорта на суше и воде. И встречаясь с тем, что руководители говорят, нам этого неинтересно для наших сотрудников. Зачем? Он не ведет эти программы, а мы предлагаем как раз посмотреть то, что в тренде, что новое может быть, да, примерить, так сказать, на себя эту специальность, этот урок, это направление, да, и обучиться уже достаточно плотно, чтобы ввести в своем клубе и развивать.
Да, хочу добавить к Татьяне, что если ты хочешь быть топовым инструктором, топовым специалистом, высокооплачиваемым специалистом, то нужно постоянно обучаться, нужно постоянно развиваться, так как мир не стоит на месте, методики не стоят на месте, и чтобы быть в тренде, соответственно, нужно постоянно чему-то новому учиться. И, как сказала Татьяна, да, вот эти вот все конвенции, они дают возможность попробовать то, что ты, может быть, еще никогда не пробовать, и понять для себя, что вот это я хочу, вот это мне интересно, я буду в этом развиваться, в это я буду углубляться, и, возможно, на этих конвенциях человек может получить какую-то идею, какое-то вдохновение, и, может быть, он даже создаст свою новую авторскую программу.
Ну, вы знаете, я это воспринимаю, как когда ребенку предлагают что-то новое, а ребенок может не попробовать, например, малину, виноград, потому что он ни разу в жизни не пробовал. Ему говорят, вот возьми. Ну, у него сомнения, потому что вкусно. А на каком опыте основано ваше представление?
Это мой ребенок.
Ну, то есть... Что-то предлагаешь ребенку, и он не может сформировать мнение, потому что не знает об этом. Когда он это попробовал, он уже может понимать. Я к тому, что можно смотреть вокруг и обнаруживать то, что может привлечь твое внимание, хотя на это расчета не было совсем никакого. Смотрите, ну вот я как мама тоже рада бы ребенка отдать в фитнес. Понятно, что там в моем районе, допустим, нет фитнес-клуба, который бы удовлетворял мои потребности. Там есть отдельная секция бассейна. По территориальному признаку мне неудобно водить и так далее. Ну вот есть же какие-то крупные объекты, где может прийти мама, пойти на свою тренировку, отдать ребенка. Это очень удобно. Пойти на свою тренировку, ребенок пойдет на другую. Причем можно выбирать, да, сегодня он посетил одно занятие, завтра он посетил другое. А, вообще такой формат, мне кажется, один из самых популярных. Вот как семейный доступ по выходным приходит папа, мама, сестры, братья, вот раскидывают по тренировкам детей и сами тренируются.
Да, это еще, наверное, еще одно отличие как раз фитнеса от спорта, да, где могут одновременно вся семья находиться и получать нагрузку.
Они как зимой на секцию привел, вот я привела сына, и нарезаю круги вокруг здания зимой, да, хожу, потому что ребенка. Даже некуда присесть, чтобы ждать ребенка, да. И вот все родители, бабушки, дедушки ходят вокруг этого здания. Это же классный формат, он же развивается?
Он развивается, но не все готовы, опять же, это воспринимать, потому что иногда у нас возникают проблемы, некоторые клиенты не хотят видеть детей, например, да, и, соответственно, по некоторым
своих, локациям... Чужих?
Чужих, чужих, мы своих, может быть, и своих, это уже кто насколько устал от своего чужого ребенка. Конечно, на самом деле, вот этот семейный формат, он очень, на мой взгляд, востребован, очень удобен, и в наш... скажем так, бешеный ритм жизни, это еще одна из возможностей побыть в семье. Да, каждый в своей локации, но, допустим, потом в зоне бассейна они все могут там встретиться, в зоне
да
там
сауны.
В кафе сауна,
просто зайти после.
Да, просто в кафе. Да, и тем самым увеличить время общения не только в домашних условиях, но и в другой сфере.
Детский фитнес доступен для всех, да? А дети бывают разные. Дети могут быть с особенностями, дети могут быть очень активные, дети могут быть очень такие тихие. Ну, то есть каждый ребенок по-разному выражает, возможно, это связано с особенностью воспитания, вот каким-то генетическим кодом, но и все равно фитнес принимает всех. Здесь есть какие-то особенности, то есть как это формирование групп необходимо, может быть, возрастные особенности. Вот особенности детского фитнеса в целом. Татьяна.
Спасибо. Я... как недавно рабочая лошадка в оперативке, да, как руководитель детского клуба, я встретилась с этой историей, наверное, назвала бы ее на том этапе проблемой, потому что родители многие не хотят рассказать о том, что их ребенок какой, а мои, соответственно, сотрудники не готовы принять таких деток, чтобы правильно... обучить, правильно к ним найти подход. И когда они стали появляться, то есть проявляться, да, родители стали говорить, мы стали больше говорить, мы стали обучать людей, люди, сотрудники стали сами искать какие-то семинары обучающие для того, чтобы понимать только лишь, как подойти хотя бы к этому ребенку, как подойти к маме. У нас вообще особенность такая, что мы должны уметь... разговаривать как с детьми, так и со взрослыми, и совершенно на разных нотах. А вот тут вот уже, наверное, сейчас нам Елена расскажет более подробно, потому что она у нас ведущий специалист по работе с детьми раз и другими проблемами, если можно так сказать.
Да, еще раз здравствуйте. Значит, смотрите, здесь возникает вопрос еще как раз квалификации непосредственно тренера, инструктора, который будет работать с детьми. Не каждый человек готов работать даже с нормотипичными детьми, с разными темпераментами. И как раз у нас нет такого деления, мы тебя берем, мы тебя не берем, мы берем всех. И как раз здесь заключается мастерство тренера, как в одной группе организовать там, гиперактивного ребенка и какого-нибудь флегматичного. Это, соответственно, опять же, это педагогика, это психология, это знание возрастных особенностей ребенка и умение на своем опыте, на опыте коллег с помощью проб и ошибок, да, соответственно, составлять тренировку. Есть дети, которым необходимо начинать тренировки с персонального тренинга. Я, например, занимаюсь детьми с расстройством аутического спектра, с СДВГ, и вот сейчас недавно у меня появился слепой ребенок, и вот для меня это была проблема, потому что сначала был запрос на коррекцию плоскостопия, формирование осанки, я такая, да, это мой профиль, хорошо, и потом ремарочка, только он слепой. И тут у меня, соответственно, возникло, а как, что, потому что никогда не работала с этим. Естественно, начала обращаться к коллегам, которые работают в этой сфере, читала литературу, смотрела видеоматериалы, самообразовывалась. Недавно как раз проходила курс по адаптивной физической культуре, и вот это вот комплексное знание позволило мне начать первую тренировку. Потом непосредственно, когда уже начала работать и под ребенка, под его способности, под возможности нашего зала, мы уже выстроили какой-то наш план действия.
Но я так понимаю, что совет или вывод, который следует из этой истории, это если ребенка приводит мама, другой родитель, ну то есть откровенно рассказывать тренеру о всех особенностях ребенка, чтобы не было потом сюрпризом, потому что это пойдет на пользу. Подберутся и компетентного сотрудника, тренера, который сможет решить какие-то задачи, которые необходимо решить, или вообще в какую-то общую группу, ну то есть принять решение о том, кто и как будет тренировать ребенка, если больше информации поступит от родителя.
Да, совершенно верно. И, возможно, скрытость информации связана с тем, что до сих пор считают, что если вдруг я скажу, что мой ребенок какой-то другой, то меня не возьмут. Сейчас мир поменялся, соответственно, поменялось обстоятельства, и уже стала более доступная среда вот к инклюзивному образованию. И просто действительно, если родитель сразу скажет, все равно тренеры, они квалифицированы, они все равно рано или поздно поймут, в чем проблема. Но, на мой взгляд, с точки зрения безопасности, лучше предупредить, чем потом решать какие-то более серьезные
проблемы.
Ну,
кстати, еще может быть какая-то проблема в родителях. Приведу свой собственный пример. Отправляя ребенка в лагерь, нужно было заполнить анкету. Я понимаю, что для удобства человека, который будет управлять детьми, там, возможно, водить их на тренировки и так далее, но там был вопрос, какие-то особенности ребенка, поведение, характера, чтобы знал. И там обидчивый, плаксивый или и так далее. Я что-то бы отметила, но я не стала. Почему? Я не видела, не общалась и не могу быть уверена в, давайте назовем это так, в компетентности сотрудника, который работает с детьми, потому что я боялась навешать вот ярлык на своего ребенка.
Да.
Потому что мне кажется, что если вдруг сотрудник окажется некомпетентным, он может сказать, так, ты обидчивый, я помню, так, или там, плаксивый, все, про тебя понятно. То есть мне не хотелось бы, чтобы он сразу начал относиться. Думаю, ну да, если мой ребенок заплачет, у него он сразу поймет, что там, допустим, он обижается, бывает разная реакция, когда отказали, не получается что-то ребенку, ребенок может обидеться или там легко воспринять информацию и так далее. Вот с этой стороны я как мама проявила осторожность. Возможно, сделала плохо, возможно, нет. Но я не поставила галочку там, где могла бы поставить, если бы была уверена в сотруднике.
Ну,
мне хотелось бы получить комментарий, как я должна это сделать, как мамы должны сделать.
Понятно, если с точки зрения как мама, вы знаете лучше ребенка, да, и вы, наверное, самые, может быть, такие вот для вас, для вашего мнения важные стороны вы отмечаете. Второе, да, вы вот, может быть, и утаили, чтобы не повесить ярлык.
А вот я подумала, Елена, я перебью на секунду. А вдруг в новом коллективе, вдруг он перерос, и когда-то это может закончиться, поменяться, мы же растем и меняются черты характера, вдруг он это бы качество не проявил, а я бы уже повесил ярлык.
В этом вы тоже правы, потому что, вот, например, я работаю с подростками, и ко мне пришел мальчик, он был застенчивый, он был слабый, но мы не делали акцент на его неуспехи, а делали акцент на то, что у него получалось. И вот на протяжении, вот уже спустя там 3 месяца тренировки, он абсолютно поменялся. И он поменялся как раз под влиянием коллектива. Да, он стал разговаривать, он понял, что он такой же, как все, он может. Ну, давайте не будем скрывать, очень часто в школе у нас больше выделяют то, что мы не успеваем, то, что у нас не получается.
Конечно, нежели красной ручкой всегда наши неуспехи.
Да, нежели то, что у нас получается. Я на своих тренировках помню, да, про красную ручку, что я на правилах действую, я пытаюсь найти то, что он получается. Он говорит, у меня не получается. Я говорю, как у тебя не получается? Ты уже 3 раза сделал, хотя ему там нужно сделать 10. И я вижу тенденцию, я вижу в этом, что дети как раз немножко чувствуют в себе силы, в себе уверенности, и у них получается, и они хотят делать дальше. А я вам говорила немножко с точки зрения здоровья. Потому что вот у меня тоже был, я говорю, все на опыте, все на ситуациях. У меня была тренировка с детьми дошкольного возраста, и постоянно открывается дверь. Думаю, да что ж такое? Открывается, закрывается, открывается, закрывается. После окончания тренировки я спрашиваю, вы что-то хотите узнать? Вам что-то подсказать? Он говорит, вы знаете, у меня просто ребенок астматик, я смотрю, будет у него приступ или не будет приступ. Я говорю, здравствуйте. Хорошо, только давайте договоримся, что теперь на тренировке вы приходите с баллончиком, потому что бежать, оставлять детей дошкольного возраста одних я не могу, а, соответственно, оказать помощь я в первую очередь должна. Ну и вот поэтому мы стараемся, вот, чтобы не было никаких таких вот серьезных проблем, чтобы родители заранее нам предупреждали. У меня точно так же занималась девочка вот как раз, и так еще плюс ко всему у нее были приступы эпилепсии. И приступы эпилепсии были настолько частыми, но, по крайней мере, меня об этом предупредили. И заранее мама говорит, мы сегодня там реагируем очень сильно на погоду, будьте готовы, что мы можем упасть.
Но предупрежден, значит, вооружен.
Да, предупрежден, значит, вооружен, и поэтому мы каждый год также проходим обучение по первой медицинской помощи.
Татьяна, да, что-то добавить.
А, Екатерина, а разрешите мне задать вам вопрос? Скажите, почему сложилось такое впечатление? Почему вот такое вот у вас обратная связь, когда вы заполняли анкету, и у вас сомнения компетентности тех
потому что
людей.
Это первая организация, ну, в этой организации, допустим, в этой лагере мы не были, поэтому я всегда исхожу из того, что мир не идеален, и даю право любому человеку на ошибку. А значит, я воспринимаю мир, то есть я готовлюсь к худшему, если можно так сказать. Ну, наверное, реакция, просто реакция человеческая. То есть если будет прекрасный, понимающий сотрудник, компетентный, я обрадуюсь, но я понимаю, что есть риск, что такого может не оказаться. Или по ошибке. Не обязательно же человек это специально, а просто он прочитал, он, значит, зафиксировал, ага, что у этого там мальчика, у этого Вани, там что-то. И он может сказать, другие подхватят, мир детский жесток, ну, и я могу развивать эту мысль постоянно.
А ребенку-то понравилось в итоге?
Да, но 4 дня были адаптации. 4
это
дня,
нормально.
Из 10 или из 8 даже. 4 дня, когда все, такие были приступы, что забери, и все. А через 4 дня он даже не звонил.
Оставь меня обратно. Да,
ну, там вообще даже не нужно было, некогда.
Это, опять же, психология ребенка. Есть адаптация, и опытные тренеры, опытные те, кто давно уже работает, говорят, первые 3 дня родители, пожалуйста, не звоните, ничего не говорите, дайте нам адаптироваться. Потому что когда ребенок есть возможность позвонить, мама там сразу растаяла, у тебя там же все плохо, да?
Да нет, но это эмоции такие, то есть куда я отправила ребенка и что мне делать сейчас, если это за городом, как, а деньги заплачены, а что, а как, ну то есть и портится настроение, ты не можешь делать свои дела. Хотя свободные дни, допустим, нет обязанности там по кормлению и уходу за ребенком, да, в это время. Но как будто бы все рушится, мир рушится, да.
Ну, это психология.
Ну, это как раз... Если компетентный сотрудник, обычный, наверное, все будет в порядке. Но...
Ну, и он должен, зная это, зная, что бывают такие возможности, что могут они беспокоиться, зная уже на опыте, как могут реагировать родители, как правило, могут предупреждать заранее, и тем самым, наверное, немного успокоить родителей, что родители, будьте внимательны, мы хотим вас предупредить, что первое время идет адаптация, и, соответственно, вам могут говорить, что все плохо, соответственно, потому что это, а, новый коллектив, б, новое...
Да даже место новое.
Новое место, да, и, соответственно, новые условия в отрыве от родителя. А очень часто первый раз, впервые, да, отрываются от родителей на более долгий срок. Соответственно, это вся стрессовая ситуация для детей и также для родителей. И чтобы передать положительную волну, в первую очередь нужно успокоиться родителям.
И еще у нас остается буквально минутка до завершения первой половины программы. Тоже хочу подытожить немного. Фитнес, да как и взрослый, так и детский. вот когда спрашивают, для чего вы ходите на фитнес? Да, многие вам скажут похудеть, там, привести себя в форму, кто-то скажет увеличить силу, гибкость, но еще ходят для того, чтобы как-то коммуницировать, сообщество, вырастает уверенность, какая-то сопричастность к чему-то общему, к какому-то комьюнити. И этот взрослым тоже необходимо. И многие признаются, а даже если не признаются, все равно это есть. В детском фитнесе то же самое, потому что ребенок тоже может набраться уверенности, научиться общаться в коллективе, и не только со сверстниками, если группа разная, то и с другими детьми разного возраста. Поэтому классно. Детский фитнес – это не только про физуху. Давайте так. Детский фитнес – это
верно.
Вообще для общего
и
развития.
И про общение.
И про все-все-все. Спасибо огромное. Елена Пенчева, президент Российских международных конвенций, преподаватель спортивного колледжа, и Татьяна Поротикова, независимый эксперт в области детского фитнеса. Татьяна остается в завершении программы. С Леной мы прощаемся. И буквально через несколько минут мы продолжим говорить о детском фитнесе.
До свидания, слушатели. До новых встреч.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес!
Продолжаем разговор о детском фитнесе. Меня зовут Екатерина Родина. Радиостанция «Говорит Москва». И в гостях у меня сейчас Татьяна Поротикова, независимый эксперт в области детского фитнеса, и Наталья Шевцова, независимый эксперт в области детского фитнеса, автор обучающих методик для инструкторов и руководителей детских клубов. Ну что, говорили мы уже и о некоторых проблемах в сфере фитнеса, говорили и о различной пользе фитнеса для детей, безусловно. Кстати, со скольки лет можно отдавать детей фитнес, и что считается фитнесом? Детский массаж тоже считается фитнесом?
Наверное, я начну. Да, почему? Да. Потому что я буквально до сих пор и практически с 20-летним стажем веду такое вот мероприятие, направление «Мама плюс малыш» от 3 месяцев. И это занятие в зале. Это авторская
это
моя групповое программа.
Групповое.
Для детей от 3 месяцев мы делим, конечно же, на возрастные категории. Это может быть от 0, от 3 месяцев до года, от года до 2 и от 2 до 3. Могут компоноваться по разным другим историям эти группы. Но в первую очередь то, что обычно принято в таком возрасте заниматься водными программами, это грудничковое плавание, а мы пошли в разрез, и наше занятие с использованием массажа, с использованием закаливания, наверное, одно из самых трендовых и продвинутых.
Видела недавно картинку в интернете, там мамочка держит малыша, вот несколько месячного, наверное, в руках, и сама у кроссовера, значит, отведение махи ногой в сторону, ну и там, конечно, пишут, что вот если захочешь, даже в таком состоянии, там вокруг мужчины, большие качки, как вот обычная тренажерка, знаете, как ее всегда описывают, представляют, и она на руках с ребенком. Конечно, это опасно, и многие взрослые фитнес-клубы не допускают детей, там они устанавливают 16-18 лет, потому что мало ли там все тяжелое и могут ударить случайно, но, тем не менее, это тренд на то, чтобы заниматься с детьми и детей отдавать фитнес.
Да. Здравствуйте, я тоже дополню.
Наташа, конечно.
Да. Я бы хотела поделиться опытом своим проведения подобных классов. Самый маленький, наверное, малыш у нас был 6 месяцев, но программа была уникальная и интересная, и она заключалась в том, что мы делили на развитие и спорт. То есть, например, 45 минут мы работали в зале. Это спортивное направление. Это полосы препятствий, ну, всевозможные ползания, лазания с мамой, гимнастика. Ну, то есть все, что можно, массажки и прочее. А потом мы располагались в игровой комнате, и началась система Монтессори. Работа с оборудованием таким. Это пальчиковая гимнастика, ковыряние в чечевице, в песке. Я думаю, что очень многие клубы это практикуют. И пожалуй, это самая такая гармоничная история, потому что у таких маленьких детей очень частая смена деятельности происходит. Даже эту программу мы разделяли на несколько частей. Например, спорт 15 минут, развитие. И снова спорт, и снова развитие. И мамочки учились взаимодействовать со своими детьми на наших классах. Потому что Как правило, родители не знают, что делать с детьми. И они, кстати, они удивляются, почему ребенок там, в определенном возрасте существует же очень четко понятные сенситивные периоды развития. Порядок, внимание и прочее, прочее, прочее. И когда ребенок сидит на полу и бьет по муке ладошками или ковыряется в чечевице, открывая все вот эти вот наши ящички.
Погреба.
Да, погреба. Все вот так вот вытаскивая. Это абсолютно логичное для него поведение. Если он этого не будет делать в этом возрасте, он это потом догонит в другом возрасте, но уже в какой-то не очень правильной истории.
То есть иногда строгие мамы, которые не разрешают наводить такой непорядок в комнате или не разрешают трогать что-то, открывать, они, наоборот, делают хуже своему ребенку.
Абсолютно, они делают... нельзя сказать, что хуже, они не дают вот этому потенциалу проработать вот этот, пройти этот сенситивный период. Потому что очень многие мамочки, например, пытаются... направить ребенка обучаться, например, английскому языку в 3 года. Физиология четко говорит, всему свое время. Даже, как правило, если смотреть по физиологии, созревает, наступает определенный период, и ребенок каким-то фантастическим образом начинает читать самостоятельно. Он складывает буквы, то есть у него все созревает внутри к этому. А если мы начинаем насильно впихивать, особенно там, я не говорю про носителей, да, когда в среде это другая история. Я говорю про какие-то вот такие вот классы. Это опыт мой, да, и общение с большим количеством родителей, которые, все-таки приходят к мнению, что всему свое время.
А я вот всегда хотела задать вопрос. Да. И никогда его не задавала, у меня не было возможности. Есть же дети на разных... еще я помню, когда была маленькой, телепередачи включали телевизор и показывали вундеркиндов. Вундеркиндов — это дети, которые обладают какими-то навыками, которые отличаются от сверстников, от навыков сверстников, которые могут там какой-то шикарной памятью что-то запоминать, складывать, знают, могут все как-то считать в уме какие-то сложные примеры. Это что за особенность? И это каждому дано, или это действительно какой-то навык с ним рожден человек?
Первый вариант, безусловно, это генетическая предрасположенность.
Вовремя распознанная, наверное, еще, да?
Генетическая, скорее всего, да, генетическая, распознанная и направленная, раскрытая. Да? А второе – это когда родители грамотно подходят к вопросам воспитания ребенка и разрешают ему идти за своими желаниями.
А может быть, они тешат свои амбиции?
Специально, например, хочу вундеркинд, хочу попасть в телевизор. Я научу своего ребенка считать в уме четырехзначные какие-нибудь сложения, вычитания и умножения, и все запоминать там до какой-нибудь запятой.
Если нет определенных навыков развития памяти, есть дети, предрасположенные к...
То есть не все так могут,
не все так могут, не все так могут. Это все-таки особенность. Кто-то предрасположен к спорту, кто-то предрасположен к умственной деятельности, кто-то к гуманитарии, творчеству. Все-таки это генетика, вовремя раскрытая и приумноженная, скажем так. Потому что есть дети, которые совершенно... они не могут вообще никак себя скоординировать. То есть они, их можно научить координации, да, их можно развить. Как вот в спорте, если аналог провести, мы возьмем любого ребенка и там, через 3-4 месяца мы, в принципе, задачи решим. То же самое с умственной деятельностью. То есть можно как-то и зайца научить, простите, курить, как помните, в том самом фильме, да, говорили. Но все-таки это какая-то индивидуальная особенность. Вот, на мой взгляд, это так.
А может ли фитнес быть как проводником в мир своего ребенка, в том плане, что когда очень часто находишься рядом с ребенком, мне кажется, что ты о нем все знаешь, но все равно он может раскрыться по-другому с чужим человеком, с другим. И много что можно узнать из уст, например, тренера, инструктора детского, который говорит: а вот знаете, ваш ребенок там, допустим, умеет что-то или склонен к чему-то, а мама даже может и не понять этого.
Это действительно так.
Здесь, когда человеку маленькому помогают открывать все двери, знаете, как и в прямом смысле, и в переносном, что он хочет трогать, это поможет определить, к чему он склонен и способен, чтобы потом направить в нужное русло.
Вообще детей видно, какие они, когда проходят занятия, сразу видно, будет ребенок слышать и слушать тренера-педагога. Или же он отвлекается и более еще мамин, папин, да, и пока не очень обучаем. Самые классные ученики – это те, которые как раз вот уже на вот этом периоде год начинают прислушиваться к моему голосу и понимают, что этот человек – это вот такой вот двигатель, который поможет прийти в большой спорт и какие-то другие направления. Это, наверное, важно сразу же понять и направить. А вот другие детки, которые не слышат вас еще, да, им нужно или подрасти, или же они вот как раз вот уходят на домашнее обучение и не очень социализированы.
Да. Сейчас попробуем каратенечко.
Так.
Значит, я очень долго думала, когда создавала вот детский клуб, в котором я долгое время работала, его совершенствовала, я изучала разные программы, и Монтессори, и разные кубики Зайцева, и системы разные. Ну, вот все, что я могла, я собирала, анализировала. И самый, наверное, фундаментальный, скажем так, базис, который вот необходимо сделать, это создать в детском клубе грамотную среду. Что я имею в виду? Это качественная игровая комната, в котором есть зонирование отдельных, зона конструирования, в котором есть зона творчества, зона ролевых игр. То есть это, по сути, детский сад, да, то есть в детском саду же тоже все распланировано по определенным педагогическим задачам. И если у нас такая игровая комната формируется, вот у меня была отдельная игровая комната, в котором были все Монтессори материалы, где каждый ребенок мог подойти, покрутить, повертеть, ну, вот эти вот кубы различные, угу, потрогать. И то есть он берет куб, допустим, да, ставит его на пол и делает с ним что хочет. Там резиночки, заколочки, там всякие бантики. Ну, то есть тот, кто работает с Монтессори материалом, они об этом знают. Это было в свободном доступе. Параллельно в свободном доступе была зона конструирования, в котором распределялись кубики отдельно, крашеные, некрашеные, машинки, транспорт, такой транспорт. И самая главная задача, когда ребенок попадает в такую среду, это тоже основа Монтессори, научить его, направить его, чтобы он все это самостоятельно убирал. Вот, то есть это мастерство, естественно, педагогов. То есть вот в игровой комнате, представляете себе, наверное, да, как это все происходит. Вот это шурум-бурум, но дети через какое-то время, они все возвращали на свои места. Ну, то есть, ну, конечно, у нас были свои секреты.
Скажите, Катерина.
Шантаж.
Конечно, это базовые.
Круто. И это в рамках фитнес-центра, да? Как будто бы это про спорт, про активности. И вот, пожалуйста.
А вот мы как раз вот с Татьяной, когда готовились к эфиру, мы, кстати, об этом ни разу не говорили, но вот сейчас действительно я себя поймала на мысли, что мы говорили о разных классификациях и подходу к детскому фитнесу. То есть есть премиальный сегмент, да, в котором все нацелено на качество, и, ну, меньше, то есть это как дополнительная услуга для клиентов, но высокого качества.
Чтобы... Но при этом на качество взрослого фитнеса, я так понимаю, потому что взрослому удобнее привести ребенка, и он будет уверен, что у него такой же классный сервис, как у него самого.
Абсолютно верно. Премиальный сегмент, вот в этом смысле, конечно, можно зарабатывать деньги, безусловно, и нужно. Я об этом не говорю, да. Я говорю о базовом подходе, который необходимо вот соблюдать. И, соответственно, когда такая игровая комната, ведь система Монтессори – это что? Это не только умственное развитие, но это еще и физика, крупная моторика. Соответственно, мы имеем комнату большую, в котором, так и называется, допустим, мягкая комната, в которой кубики, квадратики разные, куда ребенок с умственной деятельностью может в свободном режиме перейти и подвигаться. И у него случается смена деятельности. А это самый главный гармоничный аспект для развития ребенка. Но есть еще третья составляющая. Это первая составляющая — физика. Вторая составляющая — это ум, интеллект, память, внимание, мышление и прочее. А есть еще творческая составляющая. Это когда ребенок заходит в отдельную творческую мастерскую, у него есть, например, какие-то базовые инструменты, ну, допустим, он может открыть коробочку, достать пластилин в любое время, в отведенном месте сесть, полепить, что он хочет. Что он хочет. Убрать за собой. И в этом, при условии, что он убирает, он это берет. То есть оговариваются правила жестко. Вот. И тогда у него все гармонично. Физика, спорт, творчество. Тогда этот человек получает со всех сторон. И отвечая на ваш вопрос, простите, что так долго, мы получаем некую профориентацию. То есть мы видим, куда...
Просто наблюдая за ребенком, получается?
Просто наблюдая за ребенком. Вот это, знаете, как... Ну, это сложно, наверное, понять, но вот у нас это срабатывало. У нас даже ребенок один, то есть он попробовал все: акробатику, гимнастику, живопись, вокал, театр, ну все, что вот у нас было напичкано. В итоге он выбрал футбол, закончил физкультурную академию, поступил в физкультурную академию на кафедру реабилитации, которую заканчивала я. То есть у нас с 3 до 16 лет ребенок до 14, извините. Ребенок находился в программах детского фитнеса. То есть эта история совершенно уникальная, я всегда о ней рассказываю, потому что это и есть вот, ну, вот эта вот динамика, да, когда ребенок может попробовать абсолютно все.
Но под контролем при этом.
Конечно,
да?
Под контролем опытных педагогов.
Самое главное
–
безопасность. Ну и безопасность, да. Что важно для родителей.
Верно, это самый важный аспект.
Да. Опять же, чтобы была безопасность, нужно грамотно выстроенные помещения. А в наших клубах во многих к детскому фитнесу уделяют, ну, недостаточно внимания, на мой взгляд, с точки зрения концепции. И в этом есть большая проблема. Потому что когда детей запихивают в зал групповых программ, там, где работают взрослые, и они отвлекаются со всех сторон, хватаются там за различные оборудования.
Или же в фитнес-зале стоят стеллажи для пластилиновой книжки, столики со стульями. Наверное, это неверное зонирование.
Когда наши собственники в фитнес-клубах поймут, что нужно грамотно выстраивать детский фитнес, они увеличат количество продлений, продаж и прочее. Это 100%.
Специалисты есть, и раз уж мы говорим об идеальном, давайте так, детском фитнес-клубе, где все выстроено по зонам так, как нужно, специалисты, где их взять?
Специалистов, конечно, взять где-то очень сложно.
Их нужно растить самим.
Да.
Воспитывать, и грамотный руководитель, если не может обучить определенным каким-то скиллам, то обязательно найдет всевозможные обучающие семинары, направления, программы, чтобы вырастить, взрастить своего личного, отличного сотрудника.
Семинары есть. Ну, то есть, вот смотрите, обучающие программы, они есть в наличии. То есть в них проблем нет. Проблема в том, чтобы прошли обучение люди, которые хотят работать в этой сфере. И
да.
Много ли желающих работать в этой сфере? Выгорание. Это же все равно работа с людьми. Это оказание услуг.
Ну, конечно. Тем более с детьми.
А вот. Тем более с детьми. Не каждый взрослый тренер может выдержать натиск ребенка. Со взрослыми может быть работать гораздо легче.
Да, когда они еще...
Где найти столько желающих? И вот приверженцев работы в детском фитнесе.
Я вот, когда меня приглашают на какой-то проект в другой город, например, открыть клуб с нуля, порекомендовать набор персонала и прочее, каким образом мы подбираем персонал? Обязательно это должен быть либо учитель физкультуры, либо базовое, да, образование, либо спортсмен, гимнаст, ну, то есть какой-то вот педагогическое или тренерское, да, образование, физкультурное должно быть. Это обязательно. Лучше, конечно, со специализацией гимнастика. Потому что гимнастика — это, опять же, повторюсь, базовая история, которая выстраивается вся теория, методика. Далее, обязательно педагог дошкольного воспитания. Это может быть учитель, извините меня, воспитатель детского сада, mm-hmm. то есть в штат. Далее, для... творческий, то есть человек, который, например, учитель, он может рисовать, ну, грубо говоря, да, и, вернее, не учитель, а воспитатель. Воспитатель может проводить спортивные занятия тоже. И когда набираются люди с какой-то профессиональной ориентацией, далее грамотный руководитель все это миксует, как я делала, да, допустим, каждый прогоняется по тем урокам, которые, форматы которых созданы, и таким образом формируются универсалы, которые могут работать в разных, но имея свою профессиональную ориентацию. С персоналом сейчас достаточно сложно. И проблема заключается в том, что люди не хотят учиться, потому что здесь постоянно нужно самосовершенствоваться, ходить на лекции, тренинги, смотреть в интернете, возможно, какие-то подвижные игры, и прежде всего иметь базу, базу методическую.
Ну, то есть мы получаем сначала базу, а потом на нее накладываем.
Да.
Мир меняется сумасшедше, появляются новые исследования. Мне кажется, с этим связан еще огромный объем информации, которые постоянно что-то нам говорили 5 лет назад, возможно, данные обновились и так далее. Поэтому и в этом контексте тоже обучение очень полезно. И для молодых специалистов, и не только. Правильно? Это же могут быть опытные специалисты, которые расширяют свою базу.
Да, конечно. И это, мне кажется, как раз вот инструктор детского фитнеса – это одна из редких профессий, когда ты можешь избежать вот этой вот истории, как выгорание, да. То есть я, например, инструктор коррегирующих программ, как будто бы я что-то там подвяла, что-то мне кажется, что я начинаю выгорать, я могу пойти обучаться. Мне заинтересовали воздушная гимнастика, гамаки. Окей, у меня там какое-то балетное прошлое. Я могу себе позволить. Не гамаки, что-то другое. Мне показалось, что я что-то с робототехникой, а может быть, даже и с черчением могу. Было у меня там в школе, я могу прокачать свои скиллы и стать уже педагогом другого направления.
Но все равно нужно искать то, что нравится по душе. Да?
Наверное, это как раз вот про, опять же, инструктор детского фитнеса. Им подсказывает что-то внутреннее, куда пойти и чего хочется. Он же видит... Уроки представлены в сетке расписания своего клуба.
Учитывать же нужно пожелания сотрудников, ну, то есть стремление их, ставить им такие классы, тренировки, уроки, которые они ведут с удовольствием.
Вообще, мне кажется, что все в этом мире нужно делать с удовольствием. Правда.
Если бы так было, все. Слушайте, но иногда приходится без удовольствия что-то делать.
Это понятно, но если ты что-то делаешь без удовольствия, надо собирать чемоданы и уходить, вот честно. Потому что с детьми работать без удовольствия, особенно в детском фитнесе, где у тебя нету... То есть если ты будешь плохо проводить занятия, тебе просто дети не придут. Это не школа, это не сад.
И они же прямолинейные, они же могут сразу выразить эмоции. Они... Взрослый ты можешь скрыть.
А они не то что сразу, они просто не приходят, и все. Понимаете?
Голосуют ногами.
Они голосуют только так.
Рейтинги уроков покажут, какой ты инструктор.
Абсолютно верно. И если ты относишься к своей работе спустя рукава, если ты не хочешь развиваться, а на уроках детского фитнеса постоянно руки вверх-вниз не скажешь. Ты должна каждый день придумывать разную историю. Мало того, что придумывать, ты должен еще импровизировать. Мало того, что импровизировать, ты еще должен так подстраиваться под группу, которая придет, потому что ты не знаешь, кто к тебе придет. Вы представляете, какой набор навыков и умений должен обладать, какими качествами инструктор грамотный, чтобы все вот это соединить?
Наташа, ну приблизительно, вот молодой специалист входит в эту профессию, сколько ему понадобится времени, сколько уроков провести, там, понимаете, летных часов, сколько, когда пилоты летают, сколько нужно таких часов, чтобы более-менее называть уверенным специалистом, адаптироваться, и уже можно будет с любой группой фактически работать, уже применять фантазию и автоматически.
Отвечу на этот вопрос. Вот за мою работу у меня было два парня с нуля абсолютно. То есть это были студенты третьего курса, которых я увидела, что они просто классные ребята. А им понадобился, одному понадобилось полгода, другому год. Полгода на занятия, практически никто не приходил, потому что пришел человек с базой третьего курса физкультурного института. Естественно, это руки вперед, руки в сторону, по кругу, бежим, встали, на раз, два, три, четыре. Нет. Наши дети уже это не воспринимают. Был месяц, когда в течение месяца вообще никто не приходил. Но я вижу в парне потенциал. Говорю, походи туда, сюда, по направлению. То есть я его не душила, я ему давала возможность развиваться.
И получилось, да?
Через полгода просто 20 человек на занятиях. И даже прям вот Кирилл наш самый классный, самый умный, дети висят, и он даже, ну и он, собственно, сам.
Татьяна, Наталья, у нас остается буквально минутка.
Боже.
Давайте расскажем о мероприятии все-таки 6 апреля, потому что как раз это очень плавно перетекает из нашей темы о том, что учиться надо всем специалистам, и не в плане того, что нужно сидеть и зубрить, а узнавать новое вокруг, когда другие специалисты в удобной, в комфортной форме могут преподнести новые знания, которыми легко воспользоваться.
Скорее всего, даже поделиться своим опытом и своими наработками.
Конечно. Татьяна.
С удовольствием приглашаю всех заинтересованных 6 апреля, в воскресенье, Донспорт, Алые паруса, на 3-й Всероссийский фестиваль-конвенцию детского фитнеса и спорта, интеллекта и развития на суше и воде Skill and Feel. И именно там вы узнаете много нового. Конечно же, о том, о чем мы сегодня говорили, а это... Дети особенные. Будет мастер-класс от нашего ведущего эксперта Наталья Шевцова, которая расскажет нам еще больше о каких-то мероприятиях и праздниках в рамках фитнес-клуба. Звезда Екатерина Железнова, музыка с мамой. Прекрасные занятия музыкальные для детей от года до 3.
Ну что, спасибо вам огромное. Сегодня в гостях у меня были Наталья Шевцова, независимый эксперт в области детского фитнеса, автор обучающих методик для инструкторов и руководителей детских клубов, Татьяна Поротикова, независимый эксперт в области детского фитнеса и организатор всероссийских вокально-хореографических конкурсов и фитнес-фестиваля Skill and Feel, на который мы уже пригласили. Спасибо огромное и всем фитнеса, в том числе детского. Пока.
До встречи.